этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Сегодня наш гость, писатель, полковник КГБ в отставке, независимый аналитик Евгений Анташкевич. Женя, здравствуй!
Доброе утро!
Тема «Защита Конституции или политический сыск». В любом случае требуется некое предварительное слово, хотя у нас о политическом сыске в Российской империи и в последующее время говорили, и Женя говорил, и историки. Поэтому, Жень, все-таки в исторической справке будь, я тебя прошу, максимально кратко.
Ну, я постараюсь. А вообще, вот в рамках этого разговора мы еще и поговорим о таких вещах, как идеологическая борьба, информационная война, идеологическая и психологическая агрессия, состоящая из непрерывных атак с целью, потому что это самое главное, разрушение механизма самосохранения нации, слом боевого духа, упругости, способности сопротивляться, другими словами, устойчивости государства. Но ты знаешь, с некоторых пор я стал задумываться о том, а почему самую высокую устойчивость предъявляет миру государственные системы Британской империи и США. Их не разрушили гражданские войны, субкультуры, The Beatles, хиппи, мормоны, Sex Pistols, там, я не знаю, Энди Уорхол, Твиги, там, Джек Потрошитель, даже Карл Маркс, да, который жил и посещал и жил в Лондоне. А самое главное, что этого разрушения пока даже и не предвидится. Эти страны могут, их государства могут ослабнуть, усилиться, но так, чтобы полностью поменять свою сущность, идентичность или исчезнуть, но в это пока слабо верится. Хотя у них, вернее, у нас, да, у нас, конечно, есть и предсказатели, знаешь, такие студенистые головы, каркуши, про которых напрашивается сравнение с Кассандрой. Но им, в отличие от древнегреческой героини, верят. И вот я задался вопросом, а есть ли в этих странах, например, компрадорская буржуазия? Сам себе ответил, да вроде нет. И успокоился за стабильность этих стран. И понял, что для стабильности, а дальше уже понял, что для стабильности этих стран есть еще одна причина. В них нет компрадорской интеллигенции. Но, Лень, это я так, для затравки. Значит, политический сыск. В царской России действовал политический сыск. При Александре I это называлось тайная полицейская экспедиция, которая, значит, тут просто читаем инструкцию, обнимает, ну, то есть, вот, расследует, да, значит, предметы, деяния и речи, клонящиеся к разрушению самодержавной власти и безопасности правления, как то словесные и письменные возмущения, заговоры, дерзкие или возжигательные речи, измены, тайное скопище, вот это интересно, да, толкователей законов, разглашателей новостей важных, как предосудительных правительству и управляющим, а смеяний.
Жень, извини.
Да.
Что-то мне это напоминает, но я никак не могу точно определить.
А мы с тобой придем к этому.
Да, все, спасибо.
Извини. Да, я буду дальше нажимать на эту точку, Леня.
Да.
Пасквили сочинителей, вообще все то, что относиться может до государства лично, как правление его, да? То есть и для государя лично, и для правления его. Ну, понятное дело, тут речь идет о государе, о защите монархии, монархического строя, то есть о сыске преступной деятельности против государя. Но в монархии основной закон – это царь-самодержец, в республике основной закон – конституция. Давай остановимся на методах. Вербовали из околореволюционной среды, это студенты, позже рабочие, для ввода в революционную, чтобы получить информацию о неблагонадежных мыслях и лицах, замышляющих или уже ведущих антимонархическую, антигосударственную, я бы ее так назвал, сверженческую деятельность. Но были времена, когда народ хотел хорошего, справедливого царя, освободить от плохих бояр. Да? Ну, надо полагать, что с Емелькой и Пугачевым эта мечта испарилась, и, скорее всего, с помощью декабристов. Неспровергатели начали появляться в разночинной среде, им были идейно близки профранцузски настроенные наследники декабристов из аристократии. Это были такие прогрессисты, ликвидаторы крепостного права, поборники пара, а позже электричества, которые видели тормозом прогресса в России самодержавие. Это такой смешанный слой будущей интеллигенции из верхов и интеллигенции из низов. Со временем этот слой стал революционным компотом и одновременно объектом политического сыска. Но только в двух государствах французскую революцию конца XVIII века называли великой. Это была Франция и Россия. Теперь еще раз к методам. Хорошо подготовленных агентов из нереволюционной среды вводили в революционную, получали информацию и провоцировали на какие-то действия, чтобы взять с поличным при подготовке акции или во время самой акции. Почему? Необходимость в этом возникла в связи с послереформенным судопроизводством, когда потребовались явные доказательства для присяжных. Но когда можно было, то вербовали из революционной среды. Все зависело от оперативной обстановки. Поясню. Когда революционный кружок еще только намечался, еще не проявились в полной мере лидеры, тогда можно было ввести подготовленного агента со стороны и даже сделать из него лидера с целью через некоторое время с его помощью разложить это политреволюционное образование, пока в нем не нашелся свой лидер, радикальный, несгибаемый, непримиримый, готовый на самопожертвование и жертвы, да? Но если кружок уже состоялся, был организован герметично, выстроена система проверок на входе, тогда выбирали слабое звено из числа его участников и искали, чем сманить или на чем скомпрометировать. Это требовало сыскной системы, наработанной традиции вербовать, то есть подбирать, проверять, вербовать, обучать. Контроля за перепиской, наружного наблюдения, методов съема голосовой информации, хорошо подготовленных оперативных работников, система обучения и подготовки в это время, скорее всего, была путем личной передачи опыта от старшего к младшему. Ну и способности, конечно, расположенности к этой работе. Россия была страна сословно-аристократическая, с рыцарскими традициями, и аристократы шли на эту работу неохотно, считали ее неблагородной. И еще одна тонкость, вот она, пожалуй, что даже и не тонкость. Исходя из общих гуманистических представлений, которые стали складываться к концу 19 и началу 20 века, убийство стало рассматриваться как преступление против гуманности, поэтому агент сыска сам не должен был стать преступником. Но когда личный состав сыска, работающий с агентом, настраивал его на провокацию, то он тогда уже, личный состав, становился преступником. Его действия можно было рассматривать как преступное. Это очень хорошо просматривается на убийстве Столыпина, на том, как полиция вела Багрова, как она потом отъезжала, как ее прикрывали и как дистанцировался от убитого и убийства царь. Вот именно в этом заключается сомнительность провокации как метода политического сыска. Поэтому к провокаторам относились как к нечистым, иудам, да им еще и платили, приручали к деньгам. Ну и в результате русские революционеры презрительно называли всех агентов тайной полиции иудушками, платными провокаторами и так далее. Кстати, где-то краем уха я слышал, что революционеры тоже пытались внедрять свою агентуру в полицейский сыск. Но идея сошла на нет по нескольким причинам. Во-первых, полиция перекупала, это уже чисто оперативный аспект. А потом сами организации чаще всего были недолговечны, и тогда внедренный в полицейский сыск агент, он просто повисал, его было некому отмыть. А потом поди докажи, что тебя внедряли непосредственно революционеры свои же, да? Могла произойти утечка.
Был такой Клеточников.
Да, да, да.
Вот это единственный пример.
О том, что это агент сыска, говорили и про Сталина, и про Берию, и про кого только не говорили, да. Могла произойти утечка из полиции, а революционер в результате, да, он получал несмываемое клеймо провокатора. Революционеры же, другие, они могли принять относительно этого человека и крайние меры. Не разобравшись, могли и убить. В общем, борьба была жестокая. Но вот таким образом можно констатировать, что основным методом политического сыска царской России была именно провокация, которая, по сути, является преступлением через соучастие. То есть, это такое коллективное преступление. Но царский режим был приговорен. И революционно-сверженческой базой стала нарождавшаяся национальная буржуазная интеллигенция. Национальная она оставалась недолго. Тут мы можем с тобой вспомнить буржуев, миллионеров, миллионщиков, как тогда говорили, из староверческой среды. Вот эти люди оставались национальной буржуазией, но об этом мы тоже можем позже поговорить. Значит, теперь февраль и октябрь, да? Значит, что
да,
они...
Прежняя система себя не оправдала по результату.
На смену
сначала приходит временное правительство, потом большевики.
Да.
Система оставаться прежней? Смотри.
Значит, царизм, когда он существовал, он не собирался мириться и искать компромиссов ни с какими революционерами. Ты помнишь эту упругую, упрямую несгибаемость царя, да? И из-за своей непримиримости был ликвидирован февралем вместе с политическим сыском, вплоть до убийства сотрудников правоохранительных органов. Это я выражаюсь современным языком. Но сами февралисты ничего не создали, кроме ненависти к себе. А вот теперь октябрь. Начался новый этап развития государства, кардинально другой. Монархию и ее гниющий мусор в лице революционной, в кавычках, прекраснодушной, на самом деле не способной ни на что созидательное, начиная с долгосрочного планирования и прогноза интеллигенцию, сменила пролетарская диктатура. Но мы не будем говорить про базисные перемены, а продолжим разговор о надстроечных, специфической ее части. Так вот, молодая Советская Республика в кратчайшие сроки приняла Конституцию, буквально 10 июля 1918 года, и провозгласила свободу печати для рабочего класса и крестьянской бедноты, обеспечение за трудящимися действительной свободы собраний, митингов, шествий, объединений, организаций, полное всестороннее и бесплатное образование, почетное право защищать революцию с оружием в руках только трудящимся, то есть это была конституция победителей не всего народа, а меньшей его части, пролетариата. Вот от себя, по прочтении, могу сказать, что это была конституция богатырей, вот не переворот. Февраль не собрал обещанного учредительного собрания и не принес Конституцию, потому что был совершен кучкой заговорщиков, не давших развития поднимавшемуся народному движению. Они совершили этот переворот келейно, просто выдавили царя, у него забрали, украли и расположились в его комнатах. А вот их борьба против молодой Советской Республики началась еще до ее появления. Когда революционная, в кавычках, февральская хунта капиталистов и обслуживающих ее буржуазной интеллигенцией испугалась возвращения в Россию Ленина и объявила, что он приехал на деньги германского генерального штаба. Заметь, этот тезис до сих пор висит на губах современных неспровергателей, да? Из повестки дня он не снят. И мы это слышим, особенно про опломбированный вагон. То есть немцы забросили Ленина тайно, секретно. Вот. А дальше борьба с антисоветской агитацией и пропагандой в СССР началась с дискуссии, вот это тоже очень важный момент, началась с дискуссии внутри ВЧК, а может ли новая революционная власть позволить себе методы царской охранки, вербовку, оплату агентурной работы и провокацию. Леня, дискуссия велась год во главе с Дзержинским, который первый протестовал против вербовок и отпускал, как ты помнишь, революционеров под честное слово. Ну, те, понятное дело, выходили, Жень, крутили ему ау.
Жень.
Да.
О, генерал Краснов не революционер.
Но у него были особые отношения с немцами.
Отношения с Гитлером.
Ты правильно сказал, но он контрреволюционер.
Это да.
Да.
Это
да. Значит, а вот после того, как Дзержинский их отпускал под честное слово, они выходили, крутили ему пальцем у виска, потом они исчезали, запасались оружием, убивали большевиков и сочувствующих, и к зиме 18 года собрались в добровольческую армию, подпольные офицерские и так далее организации, поставили себе цель обязательно вооруженного свержение строя интернационалистов жидо-большевиков, чтобы по мере продвижения к Москве развешивать их на фонарях. Но, как ты вчера сказал, читайте книги и смотрите кино, я отсылаю к Алексею Толстому, его роману «Хождение по мукам», он был очевидцем и даже участником этих событий. Тогда победившим революционерам стало понятно, что на честное слово контрреволюционера полагаться опасно. Но, и вот это важно, провокация была исключена из оперативного оборота строжайше. И, Лёнь, так продолжается, вот за эти слова я отвечаю, до сегодняшнего дня.
Жень, я надеюсь, ты позднее остановишься вот на каком вопросе.
Давай.
Провокация с использованием служебного положения – и защита конституционного строя.
Лёня, это я, на это я тебе сейчас отвечу. Значит, никакая провокация. Провокация с использованием служебного положения может быть, тут я как юрист продолжу, в личных целях. А конституцию методом провокации мы просто не защищаем.
Угу. Вот, хорошо,
вот, Жень. Да, вот тебе все. Да, значит, а что же было в багаже белых в плане антисоветчины? Мы же говорим про защиту Конституции.
Конечно.
Да? Защищаем против чего? Значит, в багаже у белых было про большевиков обобществление жен, но это так, это для простых умов. Значит, большевики посягнули на самое святое, на частную собственность. Но вспомни, берегись автомобиля, хотя это и есть основа коммунистической идеи, известная с того момента, когда Карл Маркс изрек самое первое осмысленное слово. Большевики разрушили богатейшую, бурно развивавшуюся, процветавшую великую Россию, первую по темпам развития. Вот это вызывает, да, это вызывает особую истерику и сейчас. Православную русскую императорскую армию богатырей выбрали большевики, выбрали Россию в качестве запала для разжигания мировой революции, а запал, как известно, сгорает до конца, да, типа Россию не жалко. Ленин желал поражения своему правительству, сиречь царю, и действительно призывал превратить империалистическую войну в гражданскую, но тут надо знать, что в 1912 году европейской социал-демократией были приняты резолюции о необходимости борьбы с военной угрозой, указывался несправедливый характер войны и необходимость рабочим всех стран выступить против нее всеми, подчеркиваю, способами, а социал-демократам использовать народное возмущение для ликвидации капитализма.
Жень, огромное тебе спасибо за классификацию антисоветских мифов и лжи.
Ну, а иначе разговор о защите Конституции, он будет какой-нибудь такой вот действительно, это будет какая-нибудь лекция, но только не профессионал.
Вот именно, Жень, с точки зрения профессионала и юриста, вот что очень
важно. По-другому, спасибо тебе, да. Так вот, я просто напоминаю, что Ленин и большевики были частью европейской социал-демократии. А в контексте гражданской войны Ленин действительно высказывался относительно русского царизма, но в смысле проявления гражданского неповиновения и не более чем. Но тут надо сказать, что царское правительство, это тоже оперативная обстановка, само не только не ввело военного положения в стране, но даже не боролось с забастовками и стачками, а активистов просто высылало на фронт в действующую армию. Вот это вот, это ни в какой нормальной голове не может уложиться. Ну, где, естественно, они продолжали агитировать против войны, разъясняли. В принципе, тебе это ничего не напоминает, вот сегодняшний день?
Я вот тебе говорю, лично... у меня постоянно какое-то знакомое...
Да, дежавю. Да. Вот лично мне обидно, когда я слышу все эти завывания от карьерных историков, советских священнослужителей и офицеров, особенно офицеров, я уже не говорю про так называемых казаков. большевистская зараза, большевистская опасность, красный интернационал, дьяволы большевики, посягательство большевиков на человеческие цены, ну и так далее. Все эти лозунги с первых дней прихода большевиков к власти были на устах сначала наступавших белых, потом отступавших белых, потом белых миграций в белых организаций в эмиграции, которых, Лёнь, только в одном Харбине, не самый многочисленный русский белоэмигрантский центр, было не менее десятка, только денег им никто не давал, потому что не верили.
Ага.
Организации умирали, распадались, снова стекались, но слабели по мере старения и ухода из жизни их лидеров. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Но вот только со временем иностранная буржуазия начала вникать в суть дела. Ты помнишь судьбу экспедиционного корпуса во Франции, да? Чего с ним натворили?
Да.
Вместо того, чтобы... Ну вот, значит, буржуи стали вникать в суть дела и подхватывать антисемитизм, но они вдыхали в него свои интервенционистские идеи. Теперь что такое защита Конституции? Это важно. И важно то, что большевики достаточно быстро после принятия основного закона Конституции, значит, приняли УК и УПК, уголовный и процессуальный кодексы, в которых все изложено ясно и понятно и не требует толкований, это я с тобой говорю как юрист с юристом, а лишь разъяснений на основании оперативной следственной и судебной практики в отличие от выковыривания из прецедентного права. Основная тенденция развития способов защиты Конституции была открытость. Это было мощное желание революционеров, считавших, что честное дело необходимо делать открыто. Но так не получилось, потому что враг тотально маскировался, действовал тайно, скрытно, из-под тишка, тайно стрелял, тайно убивал, тайно крал. Это была общая цивилизационная европейская тенденция, которую большевики не смогли переломить, не справились, но отказались от главного, что характеризовало политический сыск. Перестали платить и создали идейно-политическую основу вербовки, но об этом позже и независимо от того, как к этому относятся некоторые наши, так сказать, историки. А теперь читаем особенную часть УК 22 года Уголовного кодекса. Лёня, государственные преступления. 69-я статья. Пропаганда и агитация, выражающаяся в призыве к свержению власти Советов путем насильственных или изменнических действий или путем активного или пассивного противодействия рабоче-крестьянскому правительству или массового невыполнения возлагаемых на граждан воинской и налоговой повинности. Да? Там даже идет, караются сроки. 70-е. Пропаганда и агитация в направлении помощи буржуазии. 72-е. Изготовление и хранение с целью распространения и распространения агитационной литературы контрреволюционного характера. 73-е. Измышление и распространение в контрреволюционных целях ложных слухов или непроверенных сведений, могущих вызвать общественную панику.
Жень, осталось буквально секунды, я тебя тогда прерву.
Давай.
Нет, ты пока
да,
говори.
Участие, 75-е, участие в массовых беспорядках, организация участия в бандах, неплатеж отдельным гражданам в срок или отдельными гражданами в срок или отказ от платежа налогов. Это первая глава, а вот глава вторая – это должностные преступления, и, ну, наверное, мы с этого и начнем после новостей.
Да. Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Наш сегодняшний гость Евгений Анташкевич, писатель, полковник КГБ в отставке, независимый аналитик. Тема лекции и беседы – защита Конституции или политический сыск.
Продолжаем, да?
Да, конечно же.
Да, значит, мы остановились на части второй, значит, глава вторая, особенные части УК 22 года. Лёня, подчеркиваю, государственные преступления. Вот глава вторая. Должностные преступления, да, значит, злоупотребление властью. Тебе, я думаю, тебе понравится. 106-я – превышение власти. 107-я – бездействие власти. Халатное отношение к службе, то есть невнимательное и небрежное отношение и так далее. Дискредитирование власти. Злоупотребление властью. 111-я – постановление судьями из корыстных или иных личных видов неправосудного приговора, незаконное задержание, незаконный привод, а также принуждение к даче, не знаю, привод или привод, а также принуждение к даче показаний при допросе путем применения незаконных мер. 113-е. Присвоение должностными лицами и так далее. Получение, провокация, вот видишь, 115-е, да, государственное преступление, провокация взятки, служебный подлог. Ну вот, ну, в общем, я думаю, что это, этот кодекс бы и сегодня, да? Но о чем мы сейчас говорим? Лёнь, мы сейчас говорим, это вот прошло всего лишь там 5 с небольшим, даже меньше 5 лет советской власти, а мы говорим о законодательном оформлении. Вот это очень важно. То есть, до какой степени был высок уровень тех, кто принимал и законы, и подзаконные акты. Вот все перечисленное имеет прямое отношение к тезису Ленина о том, что всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться, но в данном случае вполне уместно, на мой взгляд, заменить слово «провокация» на «революция» на «государство». То есть, всякое государство лишь тогда чего-нибудь стоит. Значит, это был в плане государственного строительства очень ясный и прозрачный период. Но гражданская война на этом не закончилась, к сожалению. Она переместилась уже потом. Она переместилась внутрь партии, а дальше и общество, и Сталин предъявил это открыто в 1928 году. И вот его тезис. По мере движения СССР к социализму классовая борьба будет обостряться.
Это почему? Тоже вызывает на противоположном фланге дикий хохот, вот это вот заявление.
Да, ну пусть посмеются.
Это почему? Да.
Он же, это же, ты же сказал, книги надо читать, да? Вот, да. Тексты надо читать. Почему? И дальше он объясняет. Но я сначала своими словами для уплотнения времени. Отмена НЭПа ущемляла интересы мелких хозяев. Укрепление соцпроизводства и торговли разорило мелких производителей и торговцев. А развитие коллективного хозяйства ударило по кулакам, и те взялись за оружие. Теперь цитата. «Советская власть, силы которой будут возрастать все дальше и больше, будет проводить политику изоляции этих элементов, политику разложения врагов рабочего класса, наконец, политику подавления, сопротивления эксплуататоров. Это имеет прямое отношение и к защите Конституции, но и к политическому сыску, потому что за каждой социальной группой вот тех, кого подавляли, с кем советская власть боролась, значит, за каждой социальной группой от пролетария до буржуя стояли их представители и сочувствующие ВКПБ. От радикализма, упрощенная коммуна с полной уравниловкой по типу отжившего свое военного коммунизма, до мелкобуржуазности, нарастания зажиточности с переформатированием революционной идеи в идеи буржуазной сытости, быта и уюта. Но мы сейчас с тобой не говорим, хорошо это или плохо. Лично для меня ясно только, что тогда это было не ко времени. Экономику необходимо было выстраивать максимально мобилизационно, иначе СССР тормозил на пути индустриального рывка достижение уровня основных...
Жень, извини меня, ради противника. Бога, я в продолжении того, что книги надо читать. Юрий Николаевич Жуков «Обратная сторона НЭПа».
Так точно?
Да.
Так точно. Значит, СССР нужен был индустриальный рывок, потому что необходимо было догнать и перегнать, я не шучу. Значит, Англию, основных военных противников, Англию, Америку, Францию, поднимавшуюся Германию, а в итоге, в общем-то, назревала большая война, истинных размеров которой тогда никто не мог себе даже и предположить. Но прозорливые люди прекрасно понимали, что Германия проиграла войну именно крутящего момента и потенциалов. Но вот так получилось, в результате ВКПБ разделилось на правую оппозицию, левую оппозицию, троцкистов, зиновьевцев, промпартию, рютенцев, смирновцев, кировский поток, бывших людей лишенцы и так далее. И борьба стала вестись между фракциями, со всех сторон были доносы и аресты. Было узаконено... Ау, я тебя слышу.
Все.
Да, было в результате, было узаконено, вернее, в процессе было узаконено физическое и психологическое воздействие. Но беда заключалась в том, что АГПУ и наследник НКВД тоже были неоднородны. Ну, ты помнишь, мы с тобой говорили и по работе Зданович.
Польский крест.
Польский крест и твой замечательный эксперт, который был в прошлый раз, рассказывал про нашу ситуацию в нашей разведке и так далее. Так вот, внутри АГПУ и НКВД тоже, значит, они тоже были неоднородны, и там тоже шла межвидовая борьба. Этот период обозначился как период борьбы оппозиции, из-за чего защита Конституции переродилась в борьбу за власть внутри ВКПБ. Борьба с советской агитацией и пропагандой, борьбой, да, значит, это назвать было сложно, поскольку конституционные интересы рабочего класса и крестьянской бедноты не решались в открытой мирной дискуссии, а только через диктат основной линии. Но за это время в ВКПБ подросла, кстати, номенклатура и быстро обуржуазилась. Это вот, читая эти книги, да, очень хорошо описали Булгаков, Ильф, Петров, Зощенко. Значит, громил Маяковский, воплощали Есенин, остатки акмеистов, Осадов, все те, кого сейчас восхваляют нынешние так называемые либералы. С дистанции сегодняшнего дня надо сказать, что это были талантливейшие писатели, поэты, артисты, драматурги, но это было не их время, к сожалению. Появилась новая советская интеллигенция, близкая к номенклатуре. Большая, средняя и малая, и нарастало это все в неимоверной...
Да, которая, Жень, кстати, вот это вот, ненавижу это слово интеллигенция, но вот эти писателя там, которые считали за честь с Ягодой поцеловаться, потом с Ежовым, а потом они удивились, а нас за что потащили-то?
С языка срываешь, Леня. Эта публика нарастала в неимоверной прогрессии, да, вот я...
Жень, извини, последний раз давайте вспомним Исаака Бабеля.
Да, конечно, да, там целая плеяда талантливейших людей, талантливейших писателей, авторов текстов. Но что я хотел сказать, это была первая проекция члена билетника в 70-х-80-х годов.
Вот я тебя понял. Да. Члены творческих союзов, да?
Ну, кто-то в союзе, кто-то и рядом. Зощенко выгоняли несколько раз. Булгакова просто не допускали, опять-таки.
Да, но квартиру вот. Но
это были люди, Леня, это были люди, это были личности, которые чувствовали момент. И они были очень талантливые, вот в чем дело. Вот в этой атмосфере внутри партийной чистки под видом борьбы с антисоветской контрреволюционной агитацией, пропагандой, гигантски выросло бытовое информирование, которое получило меткое название «стукачество». Вот здесь стало возможным бытовое провоцирование. А расскажи, мол, анекдотец и даже благодарность, там, взятка и так далее. Чистка партийных рядов велась самым широким охватом по признакам причастности, а иногда даже похожести. Вычищалась самым глубоким способом, поэтому антисоветская пропаганда, агитация, антипартийная, антиправительственная деятельность слились в один фронт, поэтому приговоры были буквально нашпигованы шпионажами, заговорами с целью свержения и так далее. Это было похоже на глаз урагана, который маленький сам, но затягивал с периферии огромные массы. Вот смотри, в секретно-политическом отделе Главного управления государственной безопасности НКВД СССР с 1934 по 1939 год сменилось 6 начальников. 5 лет, 6 начальников. Их дата смерти, то есть казни, есть дата назначения следующего, 1934, 1935 и так далее. И только последний генерал-лейтенант Федотов умер в 1962 году. Кроме генеральные линии, основные акторы, да, это была партийная и творческая интеллигенция, особенно когда накал внутрипартийной борьбы поднимался до самого высокого уровня, но люди попросту сводили счеты друг с другом. Приговоры выносили жестокие и в своей массе несправедливые, что видно, это объективно, по объему последующих реабилитаций, которые первые волны которых начались уже в конце 30-х годов. Но сейчас по этому поводу среди нашей интеллигенции существует множество спекуляций, но приходится признать, что этот период репрессивных партийных чисток был, и он был очень тяжелый. Органы государственной безопасности использовались как репрессивный инструмент по методам практически сыск и от заветов Дзержинского Феликса Эдмундовича. Все это было очень далеко. Мы помним, когда он отпускал под честное слово.
Жень, я хотел добавить, что твои коллеги Игорь Георгадзе и Сергей Шестов, они в этом отношении придерживаются одного мнения. Когда будут раскрыты следственные дела, вот тогда мы сможем сказать, кого за что справедливо или нет.
Персонально, согласен, согласен, да. И с тобой, и с коллегами. Поэтому, Леня, тут надо понимать и другое. Видение политического контекста 30-х годов в 30-е годы и сейчас, это да, разное. Это разное. То есть, как это выглядело и воспринималось в 30-е годы, и как сейчас, это не одно и то же. Ну вот в подтверждение, значит, очень показательным представляется мне высказывание освобожденной, ранее репрессированной Полины Жемчужной, вдовы, жены Вячеслава Молотова, которая якобы, жены, я оговорился, которая якобы шепнула Светлане Аллилуевой: «Твой отец гений, он уничтожил в нашей стране пятую колонну, и когда началась война, партия и народ были едины». Это не сейчас сказано, это было сказано тогда, лицом осужденным. Ну, вот дальше, да, значит, всего по оценкам Генеральной прокуратуры Российской Федерации и комиссии по реабилитации в СССР и РСФСР, это середина нулевых годов, это наше время, жертвами политических репрессий, то есть репрессий в период, это я цитирую, партийных чисток, стало около 32 миллионов человек, в том числе 13 миллионов в период гражданской войны, о чем заявил председатель комиссии по реабилитации жертв политических репрессий при президенте Российской Федерации Александр Яковлев.
Вот это дорогого стоит.
Сейчас. С Генеральной прокуратурой, понятное дело, не поспоришь, но часть влияния, это мое мнение, часть влияния Яковлева на этот процесс, видимо, я все-таки оставил бы на его совести. И твое любимое, тем не менее, в числе 642 тысяч расстрелянных есть и мой прадед, алтайский крестьянин, выезжавший за мануфактурой и другим городским заводским товаром из родного, за пределы родного села Михайловка, только в уездный городок Усть-Калманка и повидавший мир, скорее всего, уже на этапе. Но если этот этап был, могли расстрелять и, что называется, на месте. Но вот не только все-таки внутрипартийная борьба определяла оперативную обстановку в СССР. Активно работали антисоветские иммигрантские центры и организации. Русский общевоинский союз, Братство русской правды, НТС, РПЦЗ, это Русская православная церковь, зарубежное объединение казаков, польский Прометей. Они совсем не дремали, они с замиранием сердца смотрели на то, как большевики изничтожают друг друга и проводят свои, вот эти организации проводили свои акции террора, диверсий, провокаций, кстати, и отрабатывали деньги, которые получали от империалистических разведок. Это все мы знаем из дел оперучета, уже рассекреченных, это и трест, и многое другое. Но вот к 30-м годам сошла мелочь, там, типа организации антисоветские мушкетеры, легитимисты, монархисты, они кто разочаровался, кто погиб, большинство разбрелось, ну, кто-то там попал, пришел в более крупные организации, которым Запад, а в Маньчжурии, например, японцы, стали давать деньги конкретно под свои задачи, а именно разведку, диверсии и террор. А еще существовали планы вторжения и войн, начиная с Польши, да, мы же помним это. Но вот если кому интересно знать, как это выглядело в лицах, могу порекомендовать «Поднятую целину». В этом романе Шолохов на маленьком политическом пространстве, на примере казачьей станицы, абсолютно реалистично описал практически все способы, применяемые сверженческими подпольными организациями. Как они создавались, как организовывали свою деятельность, как выглядели враги, как выглядели сочувствующие. Кстати, могу тебе сказать, что этот роман повлиял на мое решение стать чекистом. Значит, за годы советской власти ВКПБ, а потом КПСС стало в противовес ленинской, это тоже необходимо отметить, стало в противовес ленинской, значит, линии развития страны в качестве несущей конструкции СССР. Вот ярким подтверждением этому является как раз то, что основатель партии и революционный лидер всего коммунистического движения Ленин после победы Великой Октябрьской социалистической революции стал председателем правительства СНК, да, заняв в руководящем органе партии позицию равного среди первых, всего лишь член Политбюро. Это важно для нашего дальнейшего разговора. Сталин создал руководящую и направляющую коммунистическую партию, которая стала заказчиком власти, при том, что все последующие конституции, включая нынешнюю, определяют источник власти – народ, просто весь народ. Ну, я думаю, что вот если дальше говорить, я думаю, что мы не будем рассматривать тут войну, непосредственно послевоенный период, война есть война, а потом надо было все-таки в экстремальных условиях почти военной мобилизации восстанавливать страну. И этот период закончился со смертью Сталина. В итоге, значит, укрепились позиции СССР и КПСС, укрепилось единство партии и народа, партия выступила как единственный политический класс. Вот эта конструкция, она сложилась именно в результате внутренней политики Сталина. Ты меня слышишь?
Да, конечно.
И вот в это время, да, значит, обозначилась тенденция перехода от революционно-мобилизационной идеологии к идеологии закона и права. Но по идеологической надстроечной части советского общества дальше были нанесены тяжелейшие удары. Но первый – это, конечно же, разоблачение культа Сталина. Но культа там можно брать в кавычки, можно не брать в кавычки. То есть из победителя и вдохновителя он превратился во врага народа номер один. Однако процесс был проведен с очевидными для современников фальсификациями и подменами.
Сейчас я бы сказал, фальсификация была чуть больше, чем полная.
Вот да, опять с языка снимаешь, но мы с тобой на одной волне.
Это да.
Да, сейчас мы приходим к пониманию этого через добросовестную работу историков-архивистов. Не историков-интерпретаторов, а именно архивистов. Они находят и вытаскивают на свет эти подлоги и фальсификации, на которых уже выстроилась система оболгания советского строя, целого исторического периода, чем тут же воспользовались спецслужбы противника и антисоветские центры и организации. Но, конечно, потрясением для советского народа был фашистский путч в Венгрии, который мы освободили ценой стольких жертв.
Ты об этом подробно рассказывал.
Да, был у нас с тобой такой эфир. Потрясением было смотреть на неустойчивую, полную метаний и во многом случайную внутреннюю экономическую политику Хрущева и неудачи на внешнем Китае, да? Значит, одновременно СССР стал открываться. Фестиваль молодежи и студентов, кинофестивали, Нобелевские премии, в том числе присужденные справедливо, но сомнительными способами, когда активно работало ЦРУ, Сокольники выставки, мы с тобой тоже об этом говорили, и все это выстраивалось фактически, вот не хотели, но это так, все это выстраивалось как антитеза социализма. В общем, разгерметизация Советского Союза во многом была драматичной. А дальше Хрущев начал заигрывать с интеллигенцией, и тут же, когда интеллигенции показалось, что так называемой свободы стало больше, он обрушился на нее. Сильнейший удар по процессу возрождения закона и права Хрущев нанес, вмешавшись в дело валютчика Рокотова 61-й год. Трудящиеся, конечно, поддержали, но в юриспруденции есть один из основополагающих принципов права, который называется «закон обратной силы не имеет». Конечно, это пошатнуло уверенность в справедливости партии, но в определенных кругах, понятное дело. Но беда заключалась еще и в том, что Хрущев такой был не один, Политбюро его в целом поддерживало. То есть расшатывать Конституцию начали те, кто должен был ее крепить. Но в результате начавшейся оттепели, в которой основные преференции должны были достаться интеллигенции, ну, в общем, это привело к фронде в этой среде. А западные антисоветские центры и спецслужбы во главе с ЦРУ уже были, и они уже были тут как тут.
А тут еще, Жень, очень важно, мне кажется, в конце 50-х в Колумбийский университет США поехали разные очень любопытные люди у нас.
Да.
И одного из Яковлев.
Одного из них мы сегодня уже упомянули.
Да, и, по-моему, они не было там генерала Олега Калугина?
Был. Даже фотографии есть. Причем с будущим директором ЦРУ.
Ага.
Вот, значит, теперь спецслужбы. Они же никуда не исчезли, да? Собственно, и не девались никуда. ЦРУ возникло не на пустом месте. Вот теперь важно. Нацистские пропагандисты были в ЦРУ приняты на работу. В Германии они пошли на государственную службу. У тебя есть по этому поводу совершенно замечательный эксперт, да, Константин
Залесский? Да, Залесский, конечно.
Да, значит, как минимум они оказались у Гелена. А Гелен – это не только разведка и контрразведка, это еще и антисоветская агитация и пропаганда.
И вот сначала тут, Женя, мы плавно подходим, какие же принимались контрмеры в Советском Союзе и кем они предпринимались. Женя, ты начинай, у тебя еще 2 минуты, я тебя прерву на новостях.
Да, ты меня прервешь. Ну, там я просто напомню, радиостанция «Голос Америки», BBC и так далее, и так далее. Значит, но при этом конституционная, вернее, инструментальная защита Конституции складывалась на исключительно правовой основе, то есть на основе законов без каких-либо исключений. Когда если что-то нельзя, но очень хочется, то можно. Ну, вот тебе, пожалуйста, один из примеров, когда мы... Или уже все. А, нет, еще 2 минуты. Значит, да. по поводу ЦРУ и так далее. Да, значит, у нас враг определился. И вот этот самый враг в 59-м году принимает закон США о порабощенных нациях со следующей декларацией. Империалистическая политика коммунистической России привела к порабощению и лишению национальной независимости Польши, Венгрии, Литвы, Украины, Чехословакии, Латвии, Эстонии, Белоруссии, Румынии, Восточной Германии, Болгарии, континентального Китая, Армении, Азербайджана, Грузии, Северной Кореи, Албании, а дальше интересно, Идель, Урала, Тибета, Казаки, не знаю, где ударение, может быть, казаки Туркестана, Северного Вьетнама и других. А поскольку американский народ относится к этому с пониманием, то Сенат и Конгресс что-то поручает президенту, а дальше разговор идет о неделе порабощенных народов. Но я думаю, что после новостей мы с этого и начнем.
Я просто хотел обратить внимание, как говорит нынешняя молодежь, недостаточно раскрыта все-таки в этом постановлении роль казачества Северного Вьетнама.
Недостаточно. Да, вот это правда.
Это большое упущение. Новости.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наш гость – писатель. Кстати говоря, рекомендую все его книги, а уж если о сегодняшней теме говорить – «Харбин». Я не знаю лучше романа о русской эмиграции после гражданской войны. Полковник КГБ в отставке и независимый аналитик. Жень, продолжай.
Да, ну, спасибо тебе на добром слове. Значит, я все-таки хотел вернуться к, на секунду буквально к закону. Вот это надо просто, это камень, это фундамент, фундамент практически всей антисоветской агитации и пропаганды, который был рожден не белыми, а именно за рубежом, да, закон о порабощенных нациях. Империалистическая, цитирую, империалистическая политика коммунистической России привела к порабощению и так далее, да? А поскольку американский народ относится к этому с пониманием, то Сенат и Конгресс, ну, там дальше я интерпретирую, что-то поручили президенту Соединенных Штатов, дальше разговор идет о неделе порабощенных народов, то есть США фактически вмешивается в дела так называемых порабощенных народов, не спросив сами порабощенные народы, то есть во внутренние дела СССР и целого ряда государств. Вот такая сложная конструкция. Значит, я бы рекомендовал посмотреть формулировки этого, с позволения сказать, закона, особенно с позиции сегодняшнего дня по поводу американского народа его, и его гармоничного, это цитата из закона, гармоничного национального единства. Ну вот, Лёнь, казалось бы, кого можно купить такой развесистой клюквой, да? Особенно по расовой проблеме в США. Но под эту клюкву выделялись деньги огромные на организацию долгосрочных программ, подкуп советских граждан, тиражирование антисоветской литературы, организацию подпольных типографий и так далее и тому подобное. Значит, в целом вся работа этой совокупной машины была направлена на разрушение единства между КПСС, становым хребтом советского государства, и населением страны, возбуждение национализма, сепаратизма и экстремистских настроений, направленных на развал страны, вербовка агента влияния. Что тебе еще надо?
Не, мне нет. А если не читать и считать, что мир плоский, длина и ширина, ну, на таких и деньги потратить не жалко.
Так это то, что и, собственно говоря, сыграло негативную роль в судьбе Советского Союза. Вот эти три главные столпа. Значит, ну, естественно, на всех направлениях основным разрушителем была избрана советская творческая и университетская интеллигенция. Почему? Да потому что максимальный охват, максимальное количество пользователей этой информации, особенно направленной на молодежную среду. Ну и, конечно же, мы посмотрим это на примере украинских сепаратистов, националистов, там тех же в относительно недавнем времени чеченских, партийная и комсомольская номенклатура среднего звена в национальных образованиях. И вот тогда, значит, получилось, что чем сильнее коснело руководство КПСС и ВЛКСМ, тем тотальнее были разрушения. Но теперь давай к пятому управлению.
Значит, да, вот секретно-политический отдел, там это в АГПУ, в НКВД, и в конце концов это приходит к созданию пятого управления КГБ.
Да, пятого управления. Теперь смотри событийный ряд. 10 мая 1967 года Андропов назначен председателем КГБ СССР. Пятое управление создано 3 июля того же года. Про пятое управление, которое никогда не было главным, диссиденты всегда, значит, вот смотри, про пятое управление, да, которое никогда не было главным, но диссидентам очень политически выгодно было называть его именно главным. Угу. Но теперь, я думаю, понятно почему. На самом деле главным оказывались диссиденты, да? Значит, да. Вообще-то про пятое управление рассказывать скучно, потому что в 60-м году, но немножко ранее, да, на 7 лет, был принят УК РСФСР, который полностью регламентировал работу КГБ СССР и в части, касающейся статьи 70-й «Антисоветская агитация и пропаганда», работу пятого управления. Теперь внимание. Агитация или пропаганда, проводимая в целях подрыва или ослабления советской власти, либо совершение отдельных особо опасных государственных преступлений, распространение в тех же целях клеветнических измышлений, порочащих, ну и так далее, и так далее. Этот текст известен, значит, наказывается. И часть вторая. те же действия, совершенные с использованием денежных средств или иных материальных ценностей, полученных от иностранных организаций или лиц, действующих в интересах этих организаций, да, либо лицом, ранее осужденным, ну и так далее. Так вот, пятому управлению, пятым отделом на местах чаще всего приходилось работать с лицами, которые совершали действия, подпадающие под статью 70, именно по второй ее части, то есть с использованием денег, полученных от спецслужб противника. Теперь иду расшифровывать. Значит, тогда в иностранное посольство было сложно попасть незамеченными, поэтому в СССР по разным легальным каналам туристы, особенно стажеры, потом объясню почему, специалисты и так далее, приезжали так называемые эмиссары. Почему стажеры? Потому что студент молод, его трудно оперативно подготовить быстро. Значит, аспирант – это все-таки научный работник, и ему отвлекаться от научной работы было как бы не с руки. А вот стажер, в числе стажеров мы кого только не обнаруживали, но чаще всего, если мы обнаруживали, да, это были под легендой приехавшие сотрудники спецслужб. ЦРУ, БНД, СИС, там, МИ-6 и так далее, и так далее. Значит, они нелегально привозили антисоветскую литературу, инструкцию и тайно встречались с советскими гражданами, ну, иногда что-то сообщали по радиостанциям, а от советских граждан тоже получали разного рода материалы, которые потом анализировались в зарубежных центрах и даже публиковались. Но, в общем, с антисоветчиками нашими работали все разведки США, Канады, стран НАТО. А по технике эта работа, в принципе, ничем не отличалась от работы с предателями и изменниками, которые крали и передавали за рубеж наши секретные данные. Разница заключалась только в том, что антисоветчики сбивались в подпольные организации, а с изменниками Родины работали поодиночке. Значит, пятое управление, его задача, накапливало информацию о спецслужбах и центрах, и персонально контролировало деятельность эмиссаров спецслужб, тех самых, которые приезжали в Советский Союз, и их агентов из числа советских граждан. Противник активно влиял на советские творческие союзы. Одной из его задач была компрометация творческих коллективов и команд с целью склонения отдельных граждан к невозвращению на родину. Но это прозвучало так широко и так растиражировано в последние 30 лет, что тут я даже примеров не буду приводить. Хотя, если есть желание, можно об этом поговорить. Активная работа велась с националистами. Но мы, Лёнь, мы всех националистов знали по именам и в лицо. И всех контролировали. Запад активнейшим образом влиял на эмиграцию в Израиль. Причем наибольший интерес проявлял он не столько к учителям, там начальных школ, да, и врачам-педиатрам, сколько к ученым и инженерам из секретных НИИ лабораторий, не пропуская, конечно же, секретных производств. По церковной линии нас интересовали попытки разжигания радикализма и установления связей с антисоветскими зарубежными религиозными организациями и церквями, и сектами антисоветской направленности. Это была православная зарубежная церковь, секты, допустим, свидетели Иеговы, а свидетели Иеговы и сейчас запретили, как ты помнишь.
Да, конечно. Значит,
да, ну и, конечно же, деструктивные тоталитарные секты, которые в конце советской власти, 80-е, во второй половине 80-х, расплодились просто в гигантских масштабах. Там были и саентологи, и церковь единения того самого там корейского лидера и так далее. Да?
Потом, значит, была прекрасная японская секта Асахары.
Асахары, да. Вот, естественно, на этой линии мы отслеживали попытки создания сект внутри СССР, то есть, когда появлялись, так скажем, неадекватные лидеры внутри советского общества и таких сект подпольных, причем в этом мы совершенно откровенно помогали нашей родной православной церкви бороться с этим, потому что, в общем, любая секта, первое, что она делает, это она разрушает веру в то, что называется, значит, титульная, разрешенная церковь, и мусульмане, и православные, и так далее. И вот это все, Лень, вот других направлений работы не было.
То есть это сложно. Жень, да. Ты мне кое-какие вещи рассказывал, другие люди. И самое интересное, что, конечно, я читал сам издат. Конечно, я читал разные эти книжки, но я их никому не давал.
И даже если сейчас со мной разговариваешь не по международной связи, а по внутренней.
Я не понял, извини.
Я говорю, поэтому ты сейчас со мной разговариваешь из Москвы
в Москву. Так в том-то и дело. Я говорю, я читал, и ко мне никогда никаких вопросов не было.
Конечно.
Потому что я эти книжки не копировал и не раздавал на улице дальше.
Вот. Вот это самый главный момент. Значит, вот смотри, деятельность пятого управления и отделов, пятых отделов на местах абсолютно укладывалась в советское законодательство. Основной закон, Конституция, который мы защищали, Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и соответствующие подзаконные акты. Значит, с преступниками поступали по закону, а закон предусматривал любого подозреваемого, значит, во-первых, нужна была, тут очень такой интересный момент, очень сложный. Для того, чтобы человека осудить, надо было доказать его умысел. Вот такого юридического изуверства не знает ни один закон ни одной страны. Нашим следователям надо оперативникам найти, оперработникам найти, операм, а следователям доказать умысел, что человек порвал флаг СССР, да, с целью разрушения СССР. Потому что кроме 70-й статьи были еще и статьи в других частях Уголовного кодекса, когда умысел не предусматривался, и там сроки, вернее, там меры наказания были намного мягче. То есть, если ты доказал умысел, тогда другой вопрос. То есть, ты надо было доказать, что ты хотел совершить это преступление именно для того, чтобы начать или разрушить Советский Союз. А кроме этого, любого подозреваемого подвергали тщательной, это по закону, тщательной психологической экспертизе, после чего суд в случае обвинительного приговора принимал соответствующее решение о наказании или принудительном лечении. И уверяю всех, кто меня сейчас слушает, что не было ни одного главного врача соответствующих учреждений, имевших воинские звания. Это была такая банальная местечковая тактика дискредитации законной деятельности органов Комитета госбезопасности. И вот пятое управление работало только против тех граждан СССР, которые нарушили статью 70 УК РСФСР или находились на стадии нарушения этой статьи. Точка. То есть ты получил, прочитал, никому не отдал, ты не распространял, ты не нарушил закон. Прочитать ты можешь, но ты не распространял ни устно, ни письменно информацию, которая излагалась в антисоветской статье, книге или брошюре. Вот и все. Поэтому есть люди, которые читали нас и остались на свободе, есть люди, которые распространяли, сами сочиняли и так далее, а против них уже тогда велось уголовное преследование. А в итоге можно сказать следующее. Мы не работали против своего народа, о чем сейчас врет западная пропаганда и ее голоса и подголоски в нашей стране. А производство заводилось только в том случае, если гражданин СССР переходил черту закона. Причем его предупреждали, что если он эту черту не перейдет, его не будут преследовать.
Это да, называлось. Вот эти вот, Жень, это ты мне рассказывал.
Да.
Обязательная профилактическая беседа.
Ну, принималось решение, что на этой стадии этого студента или этого какого-то там гражданина, да, там младшего научного сотрудника, пока он не стал преступником, его вызывали. Вообще, я тебе скажу, что практика профилактик как таковых, она единственная в мире среди спецслужб. Вот когда говорят, значит, там ставят палки, да, там, значит, офицер, у него единственная мечта – это получить, как говорит наш... замечательная интеллигенция, там, значит, орденок прикрепить, звездочку на погоны. Но это все, знаешь, такое злобное тявканье, потому что никто бы этого не допустил. Ну, ты опер, да, я опер, извини, я опер. Я получил материалы, я, естественно, их несу докладывать. Начальник читает и, значит, рассуждает, да. Если мы не вмешаемся, человек, вот он уже получил пачку материалов, которые привезли из-за границы, он там поучаствовал в каком-то сборище, значит, получил эту пачку материалов, его задача это все разнести по своим знакомым. И вот тогда оперативный состав стоит на распутии. Если мы ему дадим это сделать, значит, его надо сажать. А он, допустим, талантливый филолог, он талантливый физик, талантливый химик и так далее. Да? Значит, мы тогда, ну, мы же... понимали, что мы делаем, мы понимали, что мы просто в этом случае мы разрушаем человеческую судьбу. Поэтому тихо, не распространяясь, не подставляя его перед его коллективом единомышленников, да, мы его призывали, мы его, значит, приглашали, мы с ним беседовали. То же самое мы делали со старшими школьниками, но уже не ими, а их родителями и учителями. Ну вот, и мы пытались этого человека не допустить к совершению преступления. И если он был разумный, что называется, да, а материала у нас было много. Вот то, что я тебе сейчас рассказал за эти полтора часа, у нас было много материала накопленного для того, чтобы все наши рассказы и все наши беседы с такими людьми, чтобы они были убедительные, чтобы человек действительно понял, что такое была революция, гражданская война, чистки. Мы обо всем об этом говорили, не скрываясь. То есть, у нас не было такой широкой трибуны, как сейчас. Ты меня приглашаешь, ветерана, оперработника. Я вот таким вот образом я все это рассказываю. Тогда комитет работал более... Ну, и сейчас ФСБ работает более скрытно. Но тогда и ветераны так много не рассказывали о своей работе. Ну, только какие-то героические поступки, там, партизан во время Великой Отечественной войны, снимали кинофильмы про военную, так сказать, контрразведку в годы войны, там радиоигры и многое-многое-многое другое. И совсем чуть-чуть, буквальные эпизоды, они касались работы именно на идеологической линии противопоставления, так сказать, борьба с антисоветской агитацией и пропагандой. Если ты помнишь фильм, господи, как он назывался, там играл Жонов, да, когда...
Ошибка президента.
Ученого, когда компрометировали, молодого ученого, но его компрометировали на то, что он был ученый, он был секретный ученый. Его компрометировали для того, чтобы получить секретную информацию из его НИИ. Вот. А тот компрометировали для того, чтобы человек уже дальше занимался именно распространением антисоветской агитации и пропаганды. И вот этого человека вызывали, студента, аспиранта, молодого преподавателя, сотрудника научно-исследовательского института и так далее. И с ним разговаривали. И вот на этом богатейшем материале, а мы им располагали, да вот, мы ему объясняли, вот поступай как хочешь. Мы его просто ставили в курс дела. Поступай как хочешь. У тебя лежит пачка, значит, материалов. Ну, он, конечно, удивлялся, что, как, почему, откуда мы знаем. Знаем, мы это знали. Но вот, хочешь попасть под преследование уголовное, конкретно, статья 70-я, причем часть 2-я, потому что эта пачка пришла из-за рубежа, и те люди, которые тебе и советских граждан эту пачку вручили, они за это получили деньги. Как деньги? Да что вы? Они же вот такие вот там с честными глазами, борцы и так далее. Да нет, парень, мы знаем, что они это получили за деньги. Ну, когда можно было это подтвердить, мы подтверждали, потому что каждое наше действие, оно должно было быть легализованным. То есть мы, конечно, своих источников берегли и не сдавали. И тогда человек принимал решение. Он уходил домой, там, я не знаю, там, курил, выпивал стакан портвейна или еще что-то, И мы отслеживали дальше. А мы отслеживали, это была наша работа по защите Конституции, потому что Конституция обеспечивает права основной части населения Советского Союза, основной, которые выращивали хлеб, которые работали на заводах, которые служили в армии, которые при необходимости воевали. Там, на той же советско-китайской границе принимали так сказать, противника на грудь, да, или там на персидской границе, тяжелая была обстановка. И тогда мы видели, да, человек пошел и стал распространять эти материалы, значит, он переступил закон. Тогда в отношении этого человека проводились уже другие мероприятия. Мы его не сразу, конечно, там арестовывали, а может быть, иногда и совсем не арестовывали. И причем таких людей даже и не все, далеко не всех вербовали. Мы им просто предлагали, или ты остаешься на свободе и живешь так, как ты хотел жить, женишься, там, получаешь жилье, рожаешь детей, дальше идешь по карьерной линии, и мы эти материалы, ну, понятное дело, мы уничтожали не все, но мы далеко не все оставляли в активную разработку. Они просто уходили в архив или оставались там в специфических делах на дне сейфов. То есть вот, вот эта работа, она проводилась именно на этой стадии, когда человека можно было удержать от совершения преступления. Это была политическая установка. Вот это, кстати, одна из причин, почему пятое управление не было главным и никогда не стало бы главным. Хотя по своему статусу мы были такие же оперработники центрального аппарата со всем тем же материальным обеспечением и так далее, и так далее.
Жень, значит, идеологическую борьбу никто не отменял, я понимаю. Так, название пятое управление, управление по защите конституционного строя, Хорошо, но тем не менее задачи же ведь остаются прежними. Мы же видим, что вот эта фабрика абсурда, она работает уже не на полную мощь, она опять полных мощностей. Со Скрипалями, Сирией, еще с кем-то, еще с какими-то блогерами и так далее, и так далее, и так далее. То есть задача остается.
Конечно. Более того, значит, в этом компоте, в этом супе все элементы, все составные части, они никак не изменились, они остались абсолютно теми же самыми. Просто что-то легализовалось, что-то стало законным, допустим, там в экономической сфере. То, что было, считалось преступлением, сейчас, пожалуйста, это называется бизнес, да? Ну вот, просто этот суп, этот компот сейчас разогрет до неимоверной степени, он уже практически крышку срывает, а может быть уже и сорвал, просто мы не знаем, что будет через минуту, а тем более завтра, а тем более через год. Эта работа, она, я надеюсь, по крайней мере, что она сейчас ведется. Ну вот, и это не абсолютно необходимая деятельность, потому что если Россию взрывали, то ее взрывали изнутри.
Да.
Ее взрывали изнутри, мы это хорошо знаем. Буржуазия и интеллигенция взорвали в феврале империю, по которой их потомки сейчас рыдают просто кровавыми, горючими слезами. То же самое было сделано теми же бурбульсами, мы с тобой говорили об этом, да. Коллективным бурбульсом.
Жень,
это было и Станкевич.
Извини. Да, да. В следующем, после новостей, ты ответишь на вопросы, а сейчас новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
В этом последнем получасе сегодняшней программы Евгений Анташкевич ответит на ваши вопросы. Жень, мы не будем спорить, зададут тебе вопрос, почему КГБ не предотвратил распад.
А я отвечу на него.
В очередной раз.
Я буду на него отвечать ровно столько, сколько мне его будут задавать.
Я понял.
Да.
Ваш вопрос позиция. Евгению Анташкевичу. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид. Спасибо Добрый за программу. День. Евгений, к вам такой вопрос. Я в одной книге прочитал, что в 50-х годах, в начале, в середине, уже после создания нашей бомбы, когда началось масштабное ее производство ядерного оружия, ну, Запад, естественно, активизировался, страну наводнили журналисты,
корреспонденты. А можно вопрос?
Вот можно вопрос? Вопрос в том, тогда МГБ применил нестандартный метод. Начались какие-то пьяные драки, какие-то проколы шин, какие-то автоаварии. И, в общем, физически выдавили, без всяких дипломатических экивоков, выдавили вот эту вот всю массу из страны.
Ага, было спасибо. Ли это? Ну, я вам скажу, что на курсе истории органов нам об этом ничего не рассказывали, ну вот, но могу дать свою оценку и свои комментарии. В принципе, это могло быть в единичных случаях, это могло быть как традиция, когда человек приехал для того, чтобы нарушить законы той страны, в которую он приехал, и он начинает это делать грубо. Ему, допустим, там наружное наблюдение один раз намекает, что ты, мол, парень, так особо не груби. Причем это же делается в том случае, когда, допустим, наши разведчики, ну, грубовато, да, работали во Франции, в Англии. У них есть, у этих служб, у этих подразделений, есть своя этика и своя тактика. Если ты работаешь, не грубишь, не хамишь, ну, тогда уже, если мы тебя пропустили, мы, значит, там сами виноваты. А если ты что-то делаешь просто в наглую, или когда ты идешь на какое-то прямое столкновение, ну, тут уже ты такой же работник спецслужб, как и мы, тут уже извини, парень, тогда уже получи. По поводу аварии со смертельными исходами я ничего не знаю. Вот, о том, что где-то могли прижать, где-то могли наказать, это такие случаи, конечно же, бывали. Но нашим дипломатам, которые, может быть, не всегда тоже соблюдали какие-то правила, было, что и шланги тормозные подрезали. Это, вы знаете, это такая, ее нельзя назвать войной. Это такая борьба, которая ведется на абсолютно взаимных началах, потому что если кто-то, одна сторона начинает уж слишком дерзко себя вести, вот, то другая сторона получает некое право, знаете, такое бойцовское, да, вот как уличные бойцы, значит, другая сторона получает право вести себя так же, поэтому если что-то было, то на взаимной основе, и, между прочим, мы же потом контактировали, и сейчас контактируем с представителями спецслужб, которые здесь, у нас личных конфликтов на эту тему нет, что кто-то против кого-то поступил как-то там нечестно и несправедливо. Мы все, здесь мы, конечно, не партнеры, но мы коллеги, и мы прекрасно понимаем, что, как делается, по каким причинам, на каких основаниях, и стараемся вести себя, вежливо. Работу работаем, но делаем это с уважением к противнику, как нас и учили.
Ваш вопрос Евгению Анташкевичу. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Вадим. Так, вопрос номер один. Как считает Евгений Анташкевич, развал Советского Союза начался именно после внезапной смерти Сталина, что он не успел назначить преемника, не тогда, когда пришел к власти ревизионист Хрущев или в 85-м году откровенные предатели. Вопрос номер два. Какую роль Пятое управление КГБ играло в организации еврейской миграции в 70-х годах?
Спасибо, Вадим.
Да. Леня, ты запомни второй вопрос, отвечаю на первый. Но если вы внимательно слушали мое сегодняшнее выступление, я сказал, что после смерти Сталина Хрущев нанес первый удар по крепкой тогда советской власти. Это было такое очень грубое разоблачение культа Сталина, когда Сталин из... Я не сталинист, ни в коем случае.
Антисталинист.
Я не антисталинист, да. Я тут стараюсь придерживаться все-таки объективных, рассматривать объективные условия с этой точки зрения события и с этой же точки зрения их последствия.
Поэтому, ну, я бы тут не стал использовать термин разрушение в смысле разрушения придуманного, да, искусственного разрушения, но неосмысленное поведение за некоторыми нашими политическими лидерами я усматриваю, особенно в области экономии, вернее, в области экономики. Это было такое. Одну секунду вспомним так называемую Ямареску, когда Ильцев и Карченко ее разыгрывали приход на склад человека, да? Когда ну, он, да. И это можно, и это есть, а можно завтра с женой? Вот у меня эта Ямареска, как, допустим, там фильм «Афоня», они у меня вызывают просто душевную боль и душевный плач, потому что так быть не должно было, мы не должны были так жить. Ну вот.
Да.
Это тоже был удар, и это тоже было разрушение. Насколько осмысленное? Я думаю, что не очень осмысленное, потому что к власти приходили выходцы из беднейших и неграмотных, и в результате они просто взяли в тюрьму, они заковали саму творческую идею по развитию социализма, особенно экономики. Значит, второй вопрос у вас прозвучал, роль пятого управления в развитии и создании иммиграции, но я вам могу сказать, что мы иммиграцию не создавали и не развивали. Пятое управление препятствовало иммиграционным процессам на каналах, вернее, на этом канале, по, в части, я уже говорил об этом, выезда секрета носителей. Никому другому никаких препятствий не оказывалось, хотя на первом этапе да, на первом этапе ограничивали материальные ценности, которые могли вывозить эмигрирующие. Но, кстати, тут один интересный момент. Значит, писали на эмиграцию в Израиль, а в Израиле была ситуация совсем непростая. Там война шла постоянная, да? Выезжали в Израиль, а оказывались в Америке, в Вене, в Европе и так далее. Вот, была обида определенная, что 5 лет человек, вернее, 10 лет бесплатно в школе, 5 лет бесплатно, значит, в институте, и потом он со всем этим багажом уезжает. Но довольно скоро, уже где-то к 75-76 году, все эти обиды были нами пережиты, и мы только следили за единственным, чтобы не утекали секреты. И все, после этого, особенно после подписания Хельсинских соглашений о необходимости соблюдения так называемых прав человека, этот процесс для учителей и для врачей-педиатров, он пошел уже практически без каких-либо трудностей, ну, может быть, там за исключением каких-то личных моментов, когда кто-то что-то не вовремя там подписал, там что-то задержал, какие-то документы. Так как, наверное, сейчас происходит процесс определения в России, вернее, как называется, когда люди принимают российское гражданство. Mm-hmm. Вот. Там уже срабатывала бюрократия, бюрократия авировская. Ну, кому-то, может быть, иногда в чем-то и не повезло. Но конкретно, значит, нам нужно было остановить, прекратить до истечения срока, значит, давности, когда человек дает подписку, выезд секрета носителей. Все.
Спасибо, Жень. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день. Денис, Москва. Огромное спасибо за программу. Сижу, слушаю, просто не могу нарадоваться на прекрасный русский язык, на прекрасную речь, на логику в построении мысли. У меня вопрос такой. Скажите, спасибо. Пожалуйста, с вашей точки
если вы мне, то спасибо.
Да, да, Евгений. Ну, с Леониду я уже признавался в этом, спасибо.
Это было вчера, да-да-да.
Да, не сегодня, да. С вашей точки зрения, будет ли дана юридическая оценка событиям 26 июня 1953 года, вот этого так называемого заседания, на котором был, по официальной версии, арестован Лаврентий Берия? И ваш взгляд на это, насколько официальная версия все-таки соответствует тому, что произошло на самом деле? Потому что, насколько я знаю, там, в своей практике, что во всем надо прослеживать некую логику поступков людей. И неофициальную версию вы, конечно же, знаете, да, что никакого ареста на заседании не было, а Берия был устранен в этот же день.
Есть такие разговоры, да. Я этих материалов не читал, может быть, даже никогда и не прочитаю, но для этого есть... карьерные конкретные историки, архивисты, когда-нибудь они, наверное, доберутся до этих материалов, дадут свои, так сказать, свои оценки. Ну вот, нам самое главное до этого дожить. Но я думаю, что пока в обозримом настоящем и будущем, если вы закончили ваш вопрос, если я вас не перебил.
Нет.
Значит, да, я думаю, что в обозримом настоящем и будущем такая оценка вряд ли будет дана. Но если только историки сами между собой посмотрят, договорятся и так далее. Политические оценки сейчас по этому поводу, я думаю, не то чтобы там преждевременны, не своевременны, их просто пока не будет, потому что у таких процессов есть свои заказчики. Вот пока этим заказчикам эта информация не нужна. Но ни для кого не секрет, я думаю, что наша нынешняя российская буржуазия, она в основном компрадорская, но вот национальная буржуазия пока не выросла, и, естественно, компрадорскую буржуазию обслуживает компрадорская интеллигенция, а компрадорская интеллигенция...
Слушай,
вряд ли... Да.
Ну что ты интеллигенция, ну есть прекрасное слово «челядь».
Ну да,
дворовая,
да. Ну вот, ну я говорю на понятном для интеллигенции языке, потому что я не знаю, что они читали. Может быть, они слово «челядь» как раз не знают или наоборот его отвергают для себя. Вот. А поскольку, значит, наш политический класс пока обслуживает равные ему и соответствующая интеллигенция, я не думаю, чтобы тема вашего вопроса, она вошла в активный, я не побоюсь этого грубого слова, дискурс. Поэтому историки, да, историки могут найти, могут докопаться, могут даже там в количестве 500 экземпляров напечатать, им дадут на это 3 рубля, и эта книжка быстренько разойдется из книжного киоска Института российской истории Академии наук или из книжного киоска Института всеобщей истории Академии наук. Просто один находится на Профсоюзной, другой находится на Ленинском проспекте. Хотя тема интересная, но я не думаю, что она интересная до такой степени, что это может поднять какую бы то ни было там в КПРФ внутрипартийную дискуссию. Факт интересный, да. Найти, как бы найти его основные, вернее, главные правдивые исторические источники, как это было, ну вот, ну, кому-то, наверное, это интересно.
Да,
но другой это, вопрос.
Леонид, это как факт. Именно да. Как факт.
А другой вопрос. Вот все-таки личности в период правления Сталина, те, которые были рядом с ним, они часто были настолько неординарные, настолько они были и противоречивые, и глубокие, и какие угодно,
жесть,
что, может быть, вот этим персоналитетом, кто такой был Берия на самом деле, да? Это волшебная присказка на самом деле. Вот этим, если бы наши историки занялись, потому что, смотри, физики-ядерщики на Берию молятся.
Да, это я сам лично видел в Сарове.
Вот и все.
А откуда взялись 34-летний нарком нефти Байбаков?
Да
совсем молодой человек Дмитрий Устинов, Ванников, да господи.
Косыгин. Тот же самый, да, и так далее. Это же целый огромный список. И этот список у нас пока, у нас был, я вот видел только один 4-серийный документальный фильм по, там, по-моему, 52 минуты, но только 4 серии. Это организация эвакуации промышленных объектов во время, до и во время начала Великой Отечественной войны. Да это же такой материал, который надо просто, я не знаю, его надо показывать с утра до вечера. Это первое. Совсем недавно я видел документальный фильм о составе нашей олимпийской сборной на Олимпиаде 52-го года, первое, в которой мы участвовали.
Это в Хельсинки.
Туда приехали и заняли первые места, стали золотыми олимпийцами, инвалиды. Я был поражен, когда инвалиды по здоровью, люди раненые, контуженные, которые вылечились, они стали спортсменами непрофессиональными, они приехали и утерли нос по основным видам спорта. Там были пленные солдаты, которые попали в немецкий плен, и их после этого Сталин отпустил. То есть такие факты, понимаешь, и когда мой товарищ об этом рассказал, это было в Тюмени, когда он об этом рассказал детям в школе, дети в школе его спросили: «Вы хотите сказать, что не было сталинского самовара?» мой товарищ и мой коллега, да, такой же чекист, как и я, он удивился, а что такое сталинский самовар? А оказалось, что Сталин приковывал к 82-м, по-моему, миллиметровым минометам, которые немцы называли русским самоваром, оказывается, Сталин приковывал туда больных и раненых солдат, и не только солдат, и они стреляли.
Я знаю. Жень, вот. Я знаю, он сам приковывал. Это самое главное. Он лично. Специально уезжал из Москвы, из Ставки, и приковывал лично. Это я знаю.
Я вам скажу, ссылаясь на одного нашего великого режиссера, который снял свою метафору Великой Отечественной войны, а таких событий много не только про войны, я могу сказать только одно. И, кстати, вот и по этому событию, про которое я сейчас спросил наш радиослушателей, друзья, война, она больше, чем любая метафора. Наша история больше, чем любая метафора. И здесь не надо, как бы это сказать, выковыривать чего-то, да? Надо просто смотреть историю, и если вы хотите снять реальный исторический фильм, так снимайте реальный исторический фильм, а фактов много, фактов не числа. Поэтому если кто-то снимет нормальный, реальный исторический фильм или напишет книгу про это событие, но, значит, мы с интересом посмотрим или прочитаем. Но только не то вранье, которое сейчас снимает,
который... Жень, вот кем надо быть, чтобы в это поверить? Фильм про то, как обороняли Калинин. Ну, это надо у Алексея Исаева спрашивать. НКВД сыграла очень большую роль в том, что город отстояли. И вот офицер НКВД...
Как и Сталинград.
Да, кстати. Вот, и вот офицер выскакивает из окопа для того, чтобы вести бойцов в атаку. Ты знаешь, что он кричит? 41-й год, Калинин, немцы практически уже под Москвой, ну не под Москвой даже, а в Москве. Он кричит за Родину, за Калинин.
Ну, много-много такого. Причем это все придумано и очень похоже, как нас, как русских, в том числе и военных, американцы снимают в Голливуде. Да. Вот недавно, да, на канале «Победа», на котором совершенно уникальный, я считаю, есть формат, когда кинематографисты, документалисты, в том числе и, так сказать, профессиональный историк Алексей Исаев, рассказывают про многие эпизоды войны, они дают как бы такое коллективное интервью, да, и тот же показывают про встречу Красной Армии с американцами на Эльбе, и там потрясающий, совершенно меня потрясший, с плохой точки зрения, эпизод, когда сидят три молодых офицера, лейтенанты, старшие лейтенанты, что-то они такое выпивают, рядом с ним сидит, с ними, значит, сидит офицер-женщина, ну вот, и у нее, и, значит, там, ну ладно, ноготки накрашены, это бог с ним, может быть, она медсестра, и, вернее, медработник, и там тут зеленый ноготок, тут, значит, йодом, тут зеленкой покрашен и так далее. Она сидит до пупка практически расстегнутая и целует, кусает в ушко одного из молодых офицеров. Леня, мы вспомним, как вели себя наши родители. Можно это себе такое представить?
А можно себе представить, что на том же канале «Победа» идет штрафбат?
Да. Вот на Воровской Малине такое себе представить можно.
Конечно. Но я бы это мог представить в фильме «Калина Красная», Шукшина.
Это да, разврат, народ к разврату готов, это понятно, да. Ну вот, но у меня тут внук рядом сидит, поэтому я не все могу сказать, к сожалению, хотя хотелось бы.
Ваш вопрос Евгению Анташкевичу, здравствуйте.
Владимир, Москва. А мог бы Евгений уточнить разницу между функциями 4-го управления КГБ и 5-го управления КГБ СССР? И верны ли упорные слухи о том, что 5-е управление играло большую роль в развале СССР? Недаром Филипп Денисович Бобков так хорошо устроился после 91-го года.
Но, честно говоря, я не знаю, как Филипп Денисович устраивался, об этом тоже много говорят. Хотя, когда я встречался у меня с ним, с Филиппом Денисовичем, у меня даже не повернулся язык его об этом спросить. Он был для нас слишком авторитетным человеком, мы его считали абсолютно не сопричастным к развалу к реформированию, да, но к развалу СССР это точно абсолютно нет. Пятое управление работало против иностранных, в основном против иностранных центров и спецслужб, и, конечно, против их агентуры на территории Советского Союза, поэтому мы к этому развалу не имели никакого отношения. Так, а четвертое и пятое управление, ну, да. это то же самое, что сравнивать сотрудника уголовного розыска и инспектора ГАИ. Обе ходят в форме, оба ходят в форме, но они занимаются каждый своим делом. Пятое управление – это борьба с антисоветской агитацией и пропагандой. Четвертое управление, оно, по-моему, вот сейчас я уже не помню, или транспортное, или
да промышленное. Это все в интернете есть.
Да, да, да. Нет, нет, мы выполняли разные задачи. Другой вопрос. Когда мы получали информацию, касающуюся другого управления, мы эту информацию могли получить, но мы ее тут же передавали, вот, и источника передавали при необходимости, и дальше мы это дело не вели. То есть мы ни у кого ничего не перехватывали. У нас не было перекрестной борьбы внутри системы.
Угу. И последний вопрос. Пожалуйста.
Здравствуйте, Михаил. У меня вопрос об интеллигенции. В 1939 году был съезд советской интеллигенции, на который Емельян Ярославский сказал, что в основном мы поменяли интеллигенцию, и 75% сейчас это выходцы из колхозницы, рабочие, а старая интеллигенция практически уничтожена, он в процентах сказал, не помню, практически уничтожена. Вот. Был ли план на уничтожение интеллигенции старорежимной? Спасибо.
Я думаю, что интеллигенция в качестве объекта уничтожения как таковая не рассматривалась. Опять-таки, возвращаю к моему, так сказать, устному тексту, это была внутрипартийная борьба за власть. И кто на эти шнеки попадал, вот того и уничтожали. Конечно, были, наносились некоторые и превентивные удары, были так называемые лишние люди, лишенцы, да, значит, я их тоже сегодня упомянул, из прежнего класса, ну, которым не доверяли, которых побаивались, но это была категория офицеров, которые в том числе были офицерами Красной Армии. Но это был очень сложный, очень противоречивый такой процесс, поэтому по представителям старых классов, которые обслуживали и эксплуататорских, которые обслуживали эксплуататорские классы, да, удар был нанесен, это правда.
Жень, огромное тебе спасибо. Это был взгляд профессионала с высшим юридическим образованием. Я прав? Соответствую?
Да, конечно. Да.
По вопросу, который оброс таким количеством лжи, обмана, преувеличения и всего прочего, что подобное разъяснение очень и очень сегодня кстати. Жень, ты знаешь.
Я единственное добавлю, я по диплому юрист-правовед со знанием китайского языка.
Все, Жень, уже практически времени не осталось, какие-то секунды. Ты знаешь, слушатели, и я в их числе, всегда рады тебя услышать.
Спасибо.
Так что ты всегда желанный гость. До свидания.
Новости. Спасибо, до свидания.